Глава 17. Глашатые Евангелия. Деяния святых апостолов, 13 глава, с 4 по 52 стихи. Бывши посланы Духом Святым, Павел и Варнава, после того, как антиохийские братья возложили на них руки, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Так началось первое миссионерское путешествие апостолов. Кипр был одним из тех мест, куда бежали верующие из Иерусалима, спасаясь от преследований, начавшихся после смерти Стефана. Затем некоторые из них пришли из Кипра в Антиохию, благовествуя Господа Иисуса. Деяния апостолов, 11 глава, 20 стих. Сам Варнава был родом кипрянин. Деяния апостолов, 4 глава, 36 стих. И теперь они с Павлом, сопровождаемые родственником Варнавы Иоанном Марком, прибыли на этот остров. Мать Марка приняла христианство, и ее дом в Иерусалиме служил приютом для учеников. В нем они всегда могли встретить радушный прием и найти ночлег. Когда апостолы в очередной раз пришли в этот дом, Марк предложил Павлу и Варнаве свои услуги и пожелал сопровождать их в миссионерском путешествии, ибо чувствовал в сердце благодать Божью и горел желанием посвятить себя делу евангельского служения полностью. Прибыв в Саламину, апостолы проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Не без борьбы уступает сатана завоеванные им позиции Царству Божьему. Силы зла постоянно сражаются с силами, проповедующими Евангелие. Они проявляют особую активность, если истина возвещается людям, обладающим безупречной репутацией и неподкупной честностью. Это хорошо видно на примере Сергия Павла, кипрского проконсула, который пожелал услышать евангельскую весть. Проконсул послал за апостолами, дабы они наставили его в той истине, которую проповедовали. Но силы зла, действуя через волхва Елиму, попытались внушить ему недобрые мысли, отвратить от веры и помешать осуществлению планов Божьих. Поверженный враг всегда поступает подобным образом, дабы удержать в своих рядах людей авторитетных, которые в случае обращения могут оказаться крайне полезными в деле Божьем. Но верный служитель Евангелия не должен бояться поражений, ибо он наделен силой свыше, чтобы противостоять всем сатанинским влияниям. Так и Павел, осаждаемый сатаной, нашел в себе мужество обличить человека, через которого действовал враг. Исполнившись Духа Святого, апостол, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Волхв не захотел прислушаться к евангельской истине, и Господь в праведном гневе поразил его слепотой, сокрыв от него дневной свет. Но ослеп он не навсегда, а на определенный срок, чтобы мог покаяться и взыскать прощение у Бога, которого так тяжко оскорбил. Смятение, охватившее его, свело на нет все его хитрые козни против учения Христова. Потеряв зрение, он был вынужден беспомощно шарить руками. А это доказало всем, что чудеса, совершаемые апостолами, не ловкость рук, как утверждал Елима, а проявление силы Божьей. Проконсул же, убежденный в истинности проповедуемого апостолами учения, принял Евангелие. Елима был человеком неученым, однако имел все данные, чтобы стать орудием сатаны. Проповедующие истину Божью не раз встретятся с коварным врагом в разных его обличьях. Порой он избирает своим орудием высокообразованных людей, но чаще невежественных, которым и дает все необходимое для успешного обольщения. Но если служитель Христа останется верным своему долгу, будет жить в страхе Божьем и в силе его могущества, он приведет сатанинские воинства в замешательство и станет одерживать победы во имя Господа. Павел и его спутники продолжили путь, направившись в Пергию, что в Памфилии. Дорога была изматывающей, полной трудностей, лишений и опасностей, подстерегавших их на каждом шагу в городах и селениях, которые они проходили, и на пустынных дорогах. Но Павел и Варнава научились доверяться силе Божьей, а сердца их пламенили любовью к гибнущим душам. Как верные пастыри в поисках пропавших овец, они, забывая о себе, не думали о личных удобствах и спокойствии, не боялись усталости, голода и холода, имея одну цель – спасти заблудших, далеко отбившихся от стада. Именно здесь Марк, подавленный страхом и разочарованием, какое-то время колебался в намерении всецело посвятить себя делу Божьему. Не привыкший к лишениям, он испугался препятствий, встретившихся им на пути. И если он успешно трудился в благоприятных обстоятельствах, то теперь, столкнувшись с сопротивлением и испытаниями, так часто подстерегавшими миссионеров-первопроходцев, он не смог, как добрый воин креста, перенести тяготы жизни. Ему еще предстояло научиться смело смотреть в лицо опасности, переносить гонения и вражду. И по мере того, как апостолы продвигались вперед и встречали все большие трудности, Марк все чаще терял мужество. В конце концов, он отказался идти дальше и вернулся в Иерусалим. Из-за этого дезертирства Павел некоторое время неблагосклонно и даже сурово относился к Марку. Варнава же, напротив, оправдывал его, ссылаясь на его неопытность. Ему крайне не хотелось, чтобы Марк оставил служение, поскольку он видел в нем качества, благодаря которым тот мог стать полезным работником на Ниве Божьей. В последующие годы его забота о Марке была щедро вознаграждена, ибо молодой человек отдавал Господу и делу проповеди Евангелия все силы, работая именно в трудных условиях. При благословении Божьем и мудром руководстве со стороны Варнавы он со временем стал ценным работником. Впоследствии Павел помирился с Марком и принял его как своего соработника. Он также рекомендовал его колоссянам как сотрудника для Царствия Божия, который был ему отрадою. Послание Колоссянам, 4 глава, 11 стих. Незадолго до своей смерти он еще раз упомянул Марка как человека, который нужен ему для служения. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 11 стих. После того, как Марк покинул их, Павел и Варнава посетили Антиохию Писидийскую. В субботний день они вошли в иудейскую синагогу и сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья! Если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Получив приглашение говорить, Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте». Затем была произнесена вдохновенная речь. Он начал пересказывать историю взаимоотношений Господа с израильтянами со времени их освобождения из египетского рабства. Он сказал, что им был обещан Спаситель от семени Давида, и смело объявил, что из-за его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Пред самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Так ревностно проповедовал он Иисуса как Спасителя людей, обетованного Мессию. Сказав это, Павел добавил: «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Богу между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Итак, Павел, не колеблясь, заявил, что предводители иудейского народа отвергли Спасителя. «Не нашедши в нем никакой вины, — сказал апостол, — достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявшись с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. «И мы благовествуем вам», — продолжал апостол, «что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, Осем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду». Верно. Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Ясно указав на исполнение пророчеств о Мессии, Павел проповедовал им покаяние и прощение грехов через заслуги Спасителя их Иисуса Христа. «Да будет известно вам, мужи-братья, — сказал он, — что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Дух Божий сопровождал сказанные слова, и они тронули сердца людей. Сославшись на пророчество Ветхого Завета и сказав, что они исполнились в служении Иисуса из Назарета, апостол тем самым убедил в истинности этих слов многих жаждавших пришествия обетованного Мессии. А заверение, что благая весть о спасении предназначалась иудеям и язычникам, вселило радость и надежду в тех, кто не относился к детям Авраама по плоти. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда собрание наконец окончилось, многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, принявшие проповеданную им радостную весть, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Интерес, который вызвала речь Павла в Антиохии Писидийской, был так велик, что в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: „Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли“». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Они чрезвычайно обрадовались тому, что Христос признает их детьми Божьими, и с благодарными сердцами слушали проповедь апостолов. Уверовавшие ревностно возвещали весть Евангелия другим, и Слово Господне распространялось по всей стране. За много веков до этого вдохновенное перо предвозвестило эту жатву среди язычников, однако пророческие высказывания понимались весьма смутно. Осия говорил: «Будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить». И там, где говорили им: «Вы не мой народ», будут говорить им: «Вы сыны Бога живого». И еще: «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: „Ты мой народ“, а он скажет: „Ты мой Бог“». Книга пророка Осии, 1 глава, 10 стих, 2 глава, 22 стих. Сам Спаситель во время своего земного служения предсказал распространение Евангелия среди язычников. В притче о винограднике он сказал нераскаявшимся иудеям: «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Евангелие от Матфея, 21 глава, 43 стих. После своего воскресения он поручил своим ученикам идти по всему миру, учить все народы, никого не пропустить, но проповедовать Евангелие всей твари. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Обратившись к язычникам в Антиохии Писидийской, Павел и Варнава не прекращали трудиться для иудеев во всех местах, где им только предоставлялась возможность обратиться к слушателям. Впоследствии в таких городах, как Фессалоника, Коринф, Ефес, Павел и его соработники проповедовали Евангелие иудеям и язычникам. Но главные их усилия теперь были направлены на созидание Царства Божьего на языческой земле, среди народов, которые ничего не знали об истинном Боге и Его Сыне, или знали очень мало. Сердца Павла и его сотрудников пламенели любовью к людям, которые были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежду и были безбожники в мире. Благодаря неустанному служению апостолов среди язычников, чужие и пришельцы, бывшие некогда далеко, узнали, что они могут быть близки кровью Христовою и что через веру в Его искупительную жертву могут стать согражданами святым и своими Богу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 12, 13, 19 стихи. Возрастая в вере, Павел неустанно трудился для созидания Царства Божьего среди тех, на кого учителя Израиля не обращали внимания. Он возвышал Иисуса Христа как Царя царствующих и Господа господствующих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 15 стих. И наставлял верующих укореняться и утверждаться в нем, и укрепляться в вере. Послание к Колоссянам, 2 глава, 7 стих. Христос есть надежное основание для тех, кто верует в Него. На этом живом камне могут строить и иудеи, и язычники, ибо Он достаточно велик и достаточно крепок, чтобы выдержать тяготы и бремена всего мира. Об этом ясно сказал и сам Павел в последние дни своего служения в послании к группе обращенных из язычников, оставшихся твердыми в своей любви к евангельской истине. «Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19-20 стихи. Когда евангельская весть распространялась в Писидии, неверующие иудеи Антиохии в слепом предубеждении, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Однако подобное обращение не смутило апостолов. Они помнили слова своего Господа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 11-12 стихи. А поскольку евангельская весть все же распространялась, апостолы чувствовали прилив сил и радость от того, что их труды в Антиохии Писидийской принесли обильные плоды, и верующие, оставленные ими в этом городе, уже без них продолжали начатое дело и исполнялись радости и Духа Святого.